Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Павел Зарифуллин, востоковед, глава Московского центра Льва Гумилева. Добрый день, Павел.
Добрый день.
И Евгений Михайлович Анташкевич, писатель, публицист, ветеран спецслужб и вице-президент фонда «Правопорядок ЩИТ». Добрый день, Евгений Михайлович.
Добрый день.
Евгений Михайлович недавно написал аналитическую статью на тему Афганистана, вывода американских войск из этой страны. Ну, собственно, сегодня у нас третья уже беседа на тему «Афганский узел», я так условно называю этот цикл. События развиваются, жизнь не стоит на месте, приходят новости из этой страны, и нас, конечно, по-прежнему, наших многих радиослушателей волнует, что будет происходить в подбрюшье России, как это отзовется на странах Центральной Азии, на бывших республиках Советского Союза и как отзовется на нас, учитывая всю сложную и непростую ситуацию. Евгений Михайлович, вы в своей статье написали о том, что никакого бегства не было, все было очень четко продумано, американцы передали большую часть своих вооружений, видимо, и финансовые средства новой власти, что они преследовали и какова цель. Ведь, собственно говоря, духовные братья этих же самых талибов 20 лет назад, вот как раз такая печальная дата, провели мощные теракты в Нью-Йорке, уничтожили башни Близнецы, погибло множество людей. Не произойдет ли что-то подобное в самое ближайшее время при такой вот непродуманной политике, когда в руки, собственно, бандитов дается оружие современное?
Евгений, вы правильно поставили все эти события в один ряд, потому что они действительно находятся в одном ряду. Дело в том, что события 20-летней давности, связанные с так называемым терактом, это было начало перемены политики Соединенных Штатов во всем мире, но точкой слома была как раз Центральная Азия. Поэтому вот это событие случилось, близнецы были фактически снесены, и сейчас на протяжении всех этих лет много об этом говорят. Я, как профессионал, нас не учили теории заговоров, нас учили заговорам, поэтому мы, в общем, достаточно легко расшифровываем такие мероприятия. Вот я считаю, что это было целенаправленное мероприятие. Арабы этот теракт задумали, а американцы, так сказать, способствовали это провести, после чего они в корне изменили свою военно-политическую доктрину, и у них появилась возможность, они ее, собственно, сами себе придумали, воевать во всем мире. После этого начался и Афганистан, и Ирак, и Ливия, и весь этот огромный арабский, восточный, центральноазиатский узел. Поэтому и то, что сейчас происходит в Афганистане, это все является звеньями, что называется, одной цепи. По поводу вывода войск, я скажу, как военный человек, не армейский, но военный, я скажу, что это было абсолютно плановое мероприятие. Командиры частей, которые располагались на территории Афганистана, они в свое время получили и своевременно получили приказ на смену дислокации, оставили базы, но, правда, оставили, в общем, достаточно быстро, забрав с собой только все необходимое. То, что они оставили вооружение, это, значит, та самая чеховская винтовка, которая когда-то по ходу пьесы должна выстрелить.
Евгений Михайлович, я вас перебью, но вот все-таки публика увидела съемки в кабульском аэропорту на базе «Баграм», основной, так сказать, базе американцев, увидели разбитую технику, специально там как-то сломанные двигатели. Не преувеличивает ли вообще склонная к конспирологии мировая пресса, мировая печать все эти вот передачи как бы оружия? Но ведь написали, что не подлежат восстановлению вот эти самые боевые вертолеты.
Только часть, причем часть небольшая. Но здесь опять-таки надо сказать, что, во-первых, только командиры знали о том, что надо быстро сворачивать деятельность и перебазироваться туда, где находятся основные взлетные полосы и будет, так сказать, эвакуация не бегство, а эвакуация, да, в Соединенные Штаты или там на какие-то другие за границей Афганистана базе. Поэтому какие-то военнослужащие могли, не зная о том, что происходит, они могли совершить какие-то акты, так скажем, вандализма против своей собственной военной техники. Это могло произойти просто от незнания. Но не было бегства. Вот в военном понимании не было бегства, потому что не было никаких боестолкновений между талибами и американцами, не было арьергардных, так скажем, боев. Вот, они снялись, и в те места...
Стреляли только по афганцам, по своим переводчикам, собственно говоря, да?
И те, и другие, потому что афганцы и переводчики, они не были предупреждены, потому что, так скажем, по реализации задач своих в Афганистане американцы не сочли необходимым людей второго сорта, коими они считают всех остальных, кроме себя, кого-то предупредить. Но вот я и мои коллеги-профессионалы, мы уверены, что самых главных людей, которых им надо было из Афганистана эвакуировать, они это сделали. Причем, смотрите, если так немножко пораньше начать судить об этом, значит, не зря Трамп еще хотел выводить войска, но если бы Трамп вывел войска из Афганистана, ему бы это прибавило очков на избирательные, так сказать, кампании. Ему этого не дали, поэтому он не вывел, а следующий Байден он вывел. Причем он вывел войска в преддверии не избирательной кампании 2024 года, а избирательной кампании в американский парламент 2022 года. Это уже близко, это всего лишь через год. Другой вопрос, как? Но американцев это не волнует как, поэтому все истерики, связанные с описательной стороной этого вывода, что там бросили, значит, американцев погнали, они не успели, они не хотели. Они не хотели выходить по-другому. Вот как они хотели, так и вышли. Потому что, в принципе, у американцев абсолютно наплевательское. То есть они нахально зашли и нагло вышли.
Ну, это, может быть, еще дымовая завеса вранья, так сказать, легендирование. Да, вот показать, что мы вот все бросили и ушли. А на самом деле это не так.
Как взбитые сливки. Вот во всей прессе, включая российскую, это было как взбитые сливки. То есть это было все сильно-сильно преувеличено. И то, что они оставили там свое оружие, в этом для американцев криминала нет абсолютно никакого. Более того, есть два для них абсолютно позитивных момента. Первый момент – они там оставили оружие, которое будет стрелять, и абсолютно все равно в чью сторону. И второй позитивный момент, если вы помните, после терактов 2001 года американская, особенно военная промышленность, она заработала на всю мощь. До этого она совершенно конкретно и откровенно стагнировала. То же самое будет и сейчас, потому что этот миллиард или сколько там долларов, которые в виде винтовок, туалетной бумаги, патронов, элементов формы, вертолетов, движков, ГСМ и так далее, там это немцы забрали алкоголь, а американцы все это дело оставили. А сейчас это надо произвести. Это рабочие места, это финансовый вклад в американскую экономику и так далее. Это, по сути дела, это толчок, стимул для оживления американской экономики.
Я хотел бы, чтобы Павел тоже присоединился, Павел Зарифуллин, к нашему разговору, потому что он несколько раз был в Афганистане, его книги переведены на дари, общался с истеблишментом, и его друзья уехали в Паншер, пресса давала.
А кто куда?
Да, кто
в Москву, кто в Канаду.
Да, кто-то в другие страны. Но, во всяком случае, мировая пресса тоже давала вот этому Северному альянсу, паншерскому сопротивлению достаточно длительный период. На практике все очень быстро было подавлено. Подавлено ли окончательно, Павел, что говорят ваши коллеги, ваши друзья, ваши знакомые из Афганистана? И как будут развиваться события? Ведь, наверное, все-таки у Талибана хватает оппонентов.
Ну, безусловно, хватает оппонентов. Я воспринимаю, конечно, ту ситуацию, которая сложилась в Афганистане за последние несколько месяцев, как такое троякое зло. С одной стороны, безусловное зло – оккупационные американские войска, которые превратили Афганистан просто в какой-то хаб терроризма, наркотрафика, вечной угрозой для всех стран Афганистана, заминировали полностью регион, никогда не понятно было, что от них ожидать. Ну и, собственно, вели борьбу с афганским народом, такую жесточайшую. И при них, как Талибан не только не был уничтожен, наоборот, он вызрел, он усилился, и он теперь на коне. Это одно зло. И всегда, когда мы проводили конференции, что в Афганистане, что в странах Центральной Азии, мы всегда говорили одну и ту же фразу. Американские войска должны выйти из Афганистана. Это вот начинали конференции этими словами и заканчивали. Это как Карфаген должен быть разрушен. Да, они вышли. Мы морально тоже к этому причастны, потому что если говорить одно и то же, то рано или поздно это случится. Второе зло, конечно же, был оккупационный режим Гани. Я не исключаю это. Как бы любой режим, который стоит на штыках интервентов, это зло, безусловное зло. Но пришло на смену одному злу и второму зло не менее такое любопытное, да, явно не добро. Пришло движение «Талибан», которое напоминает нам о временах какого-то, ну, не знаю, «Железного века», в описании там «Махабхараты» какой-то. Это вот такие злобные, жестокие люди, там, как будто из романов Толкина, которые бьют женщин палками, протыкают барабаны штыками, могут найти поэта, который про них частушки сочинял, вывести его, как в фильме, там, про «Искримаса», да, и там и расстрелять во дворе в собственном. То есть пришли люди, которые совершенно вообще не озабочены не тем, как живут остальные народы, как живут народы Афганистана, которые живут собственной идеей, достаточно утопической, которую эту идею не поддерживает большинство народов Афганистана.
Ну, это не большевики, по сути, по методам, да?
Большевики были модернисты все-таки. У них были разные идеи, они все-таки организовали полет в космос, они строили какие-то здания, приглашали
победили
архитекторов,
в войне.
Да, победили в войне. А эти люди, они так не мыслят. Они были, во-первых, созданы когда-то американскими, пакистанскими спецслужбами и прекрасно с ними взаимодействуют. Вот как коллег совершенно точно сказал, они нисколько не ругались с американцами, дали им все возможности, никто по-джентльменски фактически не выполнил, но этот договор сохранял до последней минуты. То же самое касается Пакистана, который самый выгодоприобретатель этой ситуации, который фактически взял большую часть Афганистана под контроль. Но опять мы пришли к чему? Время закольцевалось. Ровно 20 лет назад, я просто вспоминаю, я был в гостях в афганском посольстве, была панихида по Ахмад-Шах Масуду. И как раз тогда же посольство представляло ровно ту же территорию, которую оно представляет и сейчас. Несколько районов, которые не подконтрольны движению «Талибан». Уже районов. Но тогда они там, у них чуть-чуть побольше.
На севере Афганистана.
Да, и опять Масуд. Опять эти несколько районов, опять то же посольство, опять талибано-пакистанская такая конфедерация, которая сейчас возникла у нас на глазах. Пора уже, наверное, человечеству задуматься, что это было, иначе это будет какой-то бесконечный день сурка.
Ну там закончено сопротивление?
Сопротивление не закончено и не будет закончено, я думаю. Паншер невозможно подавить, это надо вырезать все местное население, которое никогда не будет подчиняться.
Ну талибы перед этим ведь не становятся, Павел, при желании.
Но дело в том, что это очень высокогорный район, там и авиацию применять сложно, с чем столкнулась еще советская армия. И, ну, они занимают Паншер, ночью те спускаются, там, бьют их посты. И так будет продолжаться бесконечно. И там вроде они каждый день заявляют, что Паншер подавлен, потом приходят сведения, что там 100 талибов погибло, в другом месте там 50 талибов погибло. Партизанская война на севере Афганистана в той или иной степени будет продолжаться. И это касается не только этой провинции, но еще Баглан, Тахар, Бадахшан. Там постоянно приходит информация о каких-то небольших восстаниях в городах, в селах. И все это будет происходить. К тому же, я думаю, Таджикистан, он недвусмысленно показывает, что он будет помогать этому сопротивлению. Понять их можно, это ведь таджики. Им обещали вот это инклюзивное правительство, обещали таджиков вторую по числу национальности в Афганистане включить в правительство нового Афганистана. Ничего этого сделано не было. Правительство оказалось мало того, что оно такое ультрарелигиозное, в кавычках, да, потому что религию-то все понимают по-разному, в том числе в Афганистане, но оно еще и националистическим оказалось. Там одни пуштуны, там больше никого нет. А сейчас, за время, за 20-летие американского присутствия в Афганистане, произошло следующее. Пуштунов впервые оказалось меньше, чем всех остальных других народов. Таджиков, хазарейцев, узбеков. Теперь это, ну, примерно 40-45 процентов населения. То есть число других народов растет, и рано или поздно они все равно потребуют либо своего жесткого участия в правительстве Афганистана, либо превращения Афганистана в федерацию или конфедерацию, либо раздела Афганистана. Ну, к этому просто, ну, постепенно все придет. Не сейчас, так через 5 лет, через 10.
У меня вопрос. Все-таки тяжелейшая экономическая ситуация в Афганистане и военно-политическая нестабильность. Будет ли все это способствовать гражданской войне, которая, пусть там в вялотекущей стадии будет находиться, где-то, может быть, вспышки? И кто участники потенциальной этой войны? Пока мы видим, что все страны выжидают, заняли выжидательную позицию, и Китай, и Россия, и Иран, и так далее. Тот же Масуд-младший симпатии у многих представителей нашего истеблишмента не вызывает, потому что учился в Лондоне, он, так сказать, работал под крылом МИ-6 и других, видимо, разведок. Ну, те не друзья, но и та страна тоже друзьями назвать трудно.
Ну, я могу сказать по поводу Китая. Дело в том, что Китаю Афганистан очень нужен. У Китая очень сложная сейчас экономическая, но она уже давно очень сложная экономическая ситуация, поскольку все то богатство, о котором весь мир так громко кричит, о том, что Китай, вторая экономика и так далее, это все основано на продукции, так скажем, массового потребления. До 60% экспорта Китая – это игрушки, да, это не какие-то сложные вещи, там, какие-то технологичные, там, связанные с тяжелой промышленностью, серьезной наукой. Это все то, что человек потребляет, ну, практически каждый день. И очень велика зависимость Китая от Соединенных Штатов Америки, а Соединенные Штаты Америки могут перекрыть Китаю весь экспортный потенциал, практически весь, то есть закрыть рынки сбыта. Поэтому Китаю сейчас надо свои рынки сбыта расширять, расширять и расширять. Это, собственно, была и основная причина для того, чтобы Си Цзиньпину и китайским экономистам придумать тот самый шелковый путь. А шелковый путь он должен проходить, поскольку Пакистан в этой программе принимает очень активное участие, то Афганистан тоже будет принимать очень активное участие, потому что если Китай вдруг потеряет рынки сбыта, тогда начнут останавливаться предприятия, увольняться рабочие, а это самое страшное для китайского руководства – это площадь Тяньаньмэнь. Ее повторение уже вот в этом сегодняшнем, так скажем, или будущем изводе. Потому что тогда просто придет крах и Китайской Народной Республики, и КПК, ее главенствующей роли. Поэтому Афганистан Китаю нужен. Поэтому через Афганистан будут, видимо, налаживаться какие-то связи или транспортные, в общем, какая-то экономическая логистика так или иначе.
Я перебью, то есть, чтобы поняли наши радиослушатели, Китай поддерживает режим.
Китай будет поддерживать тот режим, который будет поддерживать на территории Афганистана более или менее порядок, потому что если талибы этого порядка поддержать не смогут, то там будет гражданская или какая-то любая другая война, такой Афганистан, конечно, Китаю не нужен. Поэтому на данном этапе пока просматривается, что Китай будет тихо, скромно, не особо об этом оповещая мировое сообщество, поддерживать ту власть, которая сможет реализовать или помочь Китаю реализовать свои
идеи. А может, он и тех, так сказать, спонсировать?
А так и будет. А так и будет, конечно, потому что когда-то кто-то придет к власти в Афганистане, ну, на какое-то более-менее просматриваемое время, поэтому кого-то надо поддержать. Вот тот, кто будет побеждать, того и будут поддерживать. Как это будет складываться реально, ну, это тут, наверное, коллега Павел расскажет больше и подробнее.
Да, и о других странах, которые свои интересы имеют. Вообще-то Россия тоже имеет, несомненно, интересы. Это зона нестабильности совсем рядом с нами, рядом с вот этими бывшими республиками. Известно, что творится в Российской Федерации. На улицу выйти невозможно в Москве, а увидеть представителя русского этноса. Огромное количество гастарбайтеров, и мы не знаем, метут ли они только там дворы, или в свободное от уборки время участвует в каких-то других делах. Ну, вы понимаете, каких.
Вот я как раз не сторонник галтелого обвинения наших братьев из постсоветских республик, что они такие плохие или ужасные. Вот только что я прилетел из Душанбе, я просто посмотрел, как там было нас такого славянского, условно говоря, внешности, несколько человек, такой более европейский. Но посмотрел, как выглядят в основном наши коллеги, которые летят в этом самолете, они напоминают мне наших деревенских жителей, вот таких, которые вот из деревень, которые вот эту деревенскость, шукшинскость, то, что мы утратили. У них совершенно нет какого-то предубеждения к нашей стране. Более того, они воспринимают по-прежнему как свою мечту как и как свою брата, страну, да? Как старшего брата, безусловно. И если вы приедете или в Таджикистан, или в Узбекистан, к вам будут относиться с большой симпатией.
Ячейки, которые там регулярно ФСБ задерживает где-то в регионах. Мы видим людей с руками за спиной и выгребают литературу подметную,
оружие. Да-да-да. Тут проблема, мне кажется, вот в чем. Россия 30 лет не занималась вообще Средней Азией, СНГ, Кавказом,
все силы на Запад были.
Все силы были. Это вопрос длинный, приговор длинный, на что они были брошены. Во-первых, было брошено все русскоязычное население, которое скрепляло эту Центральную Азию. Сократилось русскоязычное население в Узбекистане в 2 раза, в Казахстане в 2 раза, в Киргизстане в 3 раза, а в Таджикистане в 10 раз. Ну, за счет того, что там была гражданская война, люди бросали квартиры и уезжали. Этих бы гражданских войн и конфликтов не было, если бы Ельцин, Шушкевич и Кравчук в 91 году не выбросили все эти страны, которые не собирались никуда уходить, из состава нашей большой страны. Советский Союз — это была большая Россия, безусловно. Никто не занимался как проблемами русских и русскоязычных людей, организаций в этих странах, и никто не занимался вообще этими странами, там, русскоязычными школами, мягкой силой, театрами. Все это пришло в такой страшный упадок, что сейчас я не понимаю, можно ли вообще это возродить или воссоздать.
И деньги ведь не давались. Мы беседовали с одним бывшим высокого ранга сотрудником Россотрудничества, и он сказал, ну, у нас люди, патриоты работали у меня там, и я тоже, но мы ничего не могли сделать, нам просто не давались деньги.
Слушай, при слове Россотрудничество у меня рука не знаю, к чему тянется. Я понимаю, как сложно сейчас Евгению Александровичу Примакову, который пришел в эту организацию не так давно, и он просто бьется, как лев, с теми порядками и нравами, которые в этой организации были за последние годы. Я могу честно сказать, что в Узбекистане, Таджикистане или Киргизии люди, которые занимаются мягкой силой из своих собственных убеждений, там русскоязычные, русские или там местные таджики или узбеки,
не имеют особо.
Не просто не имеют, они смеются над этой организацией и говорят, что это ну просто какой-то позор, и им стыдно за свою страну, что это такое. Люди получают, условно говоря, в Москве копейки в этой организации, чтобы попасть, условно, там в Кабул, в Душанбе или в какую-то страну, они там будут получать 10 раз больше. Но там они перестают делать что бы то ни было вообще. Они боятся потерять эти зарплаты, боятся какой-либо инициативы.
Да.
И те деньги, которые выделяются, они там тратятся просто ну, на близких коллег.
Ну, давайте все-таки в Афганистан вернемся, в эту, так сказать, горячую точку. Что там, по вашим ощущениям, нас ждет в ближайшее время? О чем будут писать ленты информагентств мировых?
Ну, будут писать о том, что там будет бесконечный какой-то хаос.
Бои местного значения.
Бои местного значения. Я думаю, американцы все предусмотрели, они оставили огромное поле, такое заминированное поле всем участникам процесса.
Оружие-то не только ведь талибам оставлено было,
но да? Оно везет сейчас в Пакистан, в Иран, продается, потому что талибам денежки-то нужны, там огромные стоят на границе, даже с космоса сфотографированы вот эти автопоезда такие с американскими танками, вертолетами, бронемашинами. Все это везется в Пакистан, продается за копейки, потому что скоро зима, им надо уже тоже там сухари сушить.
То есть, по сути, это преступная акция со стороны Америки была совершена, потому что все это будет стрелять рано или поздно. Будут гибнуть люди.
Безусловно. Но я думаю, хитрый план. В чем США заключалось? Оно все это бросило, вот этот чемодан без ручки оставило для того, чтобы все это работало в деструктивном ключе против Таджикистана, Узбекистана, России, Китая, Индии и Ирана. Самое главное, минус замедленного действия, конечно, они поставили Китаю, который будет сейчас с этим разбираться через Пакистан или напрямую. А сами они займутся Китаем. Вот вчера произошло важнейшее геополитическое событие, которое как-то еще пока мы не зафиксировали. Создан военно-политический союз Австралии, Великобритании и США. В той или иной степени он был в разных формах, но сейчас это конкретный союз без всякого НАТО. И ориентирован он косвенно против Евросоюза. Сорваны сделки по подводным лодкам между Францией и Австралией на 60 миллиардов долларов, 90 миллиардов австралийских долларов. Напрямую направлен против Китая.
Против китайского шелкового пути, в частности.
Да, поэтому вот Китай будет расхлебывать Афганистан, Пакистан и все остальное, тратить на это ресурсы, а Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания сейчас займутся жестким давлением именно на Китай. И президенты, получается, уходят, а политика их остается. В этом смысле Байден проводит внешнюю политику Трампа как по Афганистану, так и по Китаю.
Но у меня такой вопрос все-таки к Евгению Михайловичу, к Павлу. Примерно 20 лет назад, в начале 90-х, мы увидели гражданскую войну в Таджикистане. Исламская партия Таджикистана, она очень плотно завязана. Сейчас, по-моему, руководство все за границей живет, в Германии, в Канаде и так далее. Но они очень плотно оказались завязаны с талибами. Вот не произойдет ли повторение подобных вещей сегодня? Ведь если Талибан получит помощь там, от Китая, от каких-то других стран, они наведут порядок у себя, и мысль-то у них, в общем, вести войны в других регионах, распространять свою идеологию, она же никуда ведь не денется. Это же все-таки абсолютно агрессивное, кислотное движение.
Ну, я два слова скажу именно про Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что когда федеральная резервная система, то есть финансовая система в борьбе с индустриальной Америкой одержала, ну, лет примерно 40-50 назад, начала одерживать победу, тогда у Америки появилась и такая серьезная перспектива слабеть. Что, собственно говоря, мы видим сейчас, поскольку производство из Соединенных Штатов было выведено и так далее, и сейчас им очень на руку, чтобы везде, кроме территории Соединенных Штатов, была война. В той форме, в другой форме, поскольку Америка реально, она действительно стала слабее, но это мы видим хотя бы на их доле, американской доле в мировом производстве. Она снизилась практически в два раза, а они сейчас уже не имеют возможности вести эти войны своими руками. Поэтому они оставляют после себя даже не горячие, а горящие точки, вокруг которых происходят все вот эти вот пляски, связанные с дележкой власти, с религиозной, так сказать, нестабильностью, с разделениями по верованиям, по национальному признаку, и все с этим связано. Поэтому они там сами не воюют, но они оставили там то, что горит, то, вокруг чего идет борьба.
Бросили, так сказать, в стажок сена высушенного, бросили спичку и ушли.
И ушли.
Проблема будет с Талибаном бесконечная, потому что амбиции-то у них огромные на самом деле. И сейчас у них такой ореол, что они победители Америки, да, во всем исламском мире. Потому что Америка там вместе с Россией разгромила ИГИЛ, допустим, там, или Талибан на предыдущем периоде. А тут они победили США. И вплоть до того, что один из советников лидера Талибана заявил, что он глава не только мусульман Афганистана, но и вообще всех мусульман мира.
То есть это национальной гордости распирает.
Да? Распирает. Плюс я добавлю, что Афганистан всегда был домом для множества радикальных организаций, они никуда оттуда не ушли. Аль-Каида вместе с Талибаном штурмовала Панширское ущелье только что. МВД возглавил сын такого супермясника Востока Хакани, создателя сети Хакани, террористическая организация, которая и детей взрывала, и женщин, и этим гордилась, и как бы из-за этого эти люди сидели.
И комплексов не испытывал.
Не испытывает, а эти люди то есть, сейчас вошли в руководство Афганистана. То есть все террористические сети на месте, радикальные уйгурские организации, узбекские организации, они тоже на месте, ИГИЛ тоже никуда не делся, там они расстреляли одного человека с его коллегами, бывшего главу теневого губернатора от ИГИЛ, одной из провинций Афганистана, но на этом все и закончилось. Там будут какие-то отношения, переговоры, они скорее там таджиков-хазарейцев будут душить и взрывать, а с этими они найдут общий язык. И все эти сети, вот они уже дальше пойдут за Мударью и в Таджикистан, и в Узбекистан, и в Москву. Вот что опасно.
Евгений Михайлович, ну я там списывался с некоторыми людьми, разговаривал из Душанбе, Узбекистан, Таджикистан, там вот мыслящая часть нации, там очень встревожена. Там пишут в соцсетях, что вот будет, возможно, повторение, что надо что-то делать, что мы не готовы противостоять этой мощнейшей силе. Каково ваше мнение по развитию событий? И что мы-то должны делать,
Российская Федерация? Я когда учился в разведшколе Объединенной разведки Египта, это было в конце 90-х годов, нам рассказывали как раз про некоторые такие довольно удивительные моменты в радикальном исламе. Есть там такое понятие «уйти из народа». Это когда радикальная исламская какая-то группа, ну, сейчас модное слово, группировка, уходит из народа, то есть она может обратить свое оружие против людей, против народа, против своих, так сказать, последователей той же самой веры. И методы которыми они действуют, у них об этом нет заботы, что они после себя оставят. Они могут резать, они могут сжигать и так далее. Мы, ну, несколько, так скажем, российских чекистов, когда об этом узнали, ну, в общем, мы даже не сразу поняли, о чем идет речь. Оказывается, когда радикалы уходят из народа, они позволяют себе все. Широко это неизвестно. Даже вот обычным мусульманам, которые, в общем, глубоко ислам, может быть, и не изучают, но и среди православных есть люди, которые не слишком хорошо знают христианство. Это все очень удивительно, а самое главное, это страшно. И вот этот страх, он создает совершенно определенную ситуацию вокруг даже самой аналитики того, что происходит с Афганистаном и в Афганистане. Сейчас даже,
Восток, ну, – дело тонкое, мы вспоминаем.
Восток, да? – дело тонкое, да, такая расхожая фраза, которая заканчивает разговор, но при этом ничего не объясняет. Но я думаю, что в России достаточно, вот, включая Павла, достаточно людей, которые хорошо знают ислам и которые могут оценить степень опасности того, чего можно будет предполагать. Я думаю, что можно будет предполагать взрывное развитие радикализма, террористических актов на территориях бывших советских республик, ныне свободных, якобы свободных республик. Там есть достаточное количество радикалов. Их, собственно говоря, администрация, да, чиновники, управляющие этими республиками, они их боятся больше всего.
Законспирированные ячейки есть тоже, да?
Ну, есть такое тоже расхожее мнение. Да нет, законспирированная ячейка, она спонтанно может образоваться в голове у каждого мусульманина, который вдруг по каким-то своим причинам, абсолютно своим субъективным причинам, переходит на позиции радикального ислама.
И берет двухстволку и идет там пострелять.
Все, что угодно. Все, что угодно. Ну, мы помним, что происходило в Лондоне. Там двухстволок не было, там были кухонные ножи, которыми они резали просто там на...
То есть это уже шизофренический какой-то выплеск,
похожий,
да?
Да, похожий. Вот это и есть радикализм. Вот этого и боятся. А радикализм, он, это реально опасно.
А вот в Москве мы можем увидеть нечто подобное в ближайшее самое время? Вот то, что происходит в Афганистане, влияет на сознание тех исламистов, которые здесь тоже живут, ночуют при мечетях, много мечетей?
Влияет. На сознание влияет. Тут нам нельзя закрывать глаза, но есть расчет на все-таки профессионализм правоохранительных органов и той же самой моих коллег из Федеральной службы безопасности.
Мне кажется, сейчас они должны усилить контроль за этими организациями.
Абсолютно верно. Причем не просто усилить, а многократно.
Два произошло события фактически в этом году. Да, это победа Азербайджана в Карабахе. Военная победа под фактической такой четкой жесткой помощи со стороны Турции. Это было воспринято огромным количеством пантюркистских организаций, как реальных, так и виртуальных, которых в сети миллионы там просто на самом деле на всем постсоветском пространстве, на евразийском пространстве, как такая победа нового пантюркизма, что Эрдоган этот камень отринул, он победил, и сейчас мы построим Великий Туран. И вот эта сеть, она никуда, ее не учитывать нельзя, потому что она там где угодно. И в это могут включаться представители самых разных народов, самых разных культур. Второе, после победы Талибана, я просто фиксирую через своих коллег, через разные данные, идет по исламистской сети как России, так и всего мира, просто идет дикое ликование, что вот мы Америку победили, сейчас мы будем захватывать и все остальное. Наши братья талибы выиграли, теперь дальше там Центральная Азия, Китай, Индия, вот мы всем покажем. Как
так держать, короче.
Не учитывать эти вещи нельзя, это все нужно фиксировать, и плюс здесь даже уже не только выходцы из Центральной Азии, которые многие, на самом деле, боятся потерять работу, потерять возможность кормить свою семью. Огромное количество людей славянской национальности готовы к этому присоединиться, и активных людей у нас много, а социальной справедливости в России нет, как всем известно, со времен Радищева, его путешествия из Петербурга в Москву, и вряд ли в ближайшее время эти вопросы будут решены, поэтому почва подготовлена не только в странах Центральной Азии для взрывов исламистского терроризма, но в Москве, в России, в любой нашей области.
У меня вопрос о восточной политике в аспекте, конечно, Центральной Азии. Тема огромная для нескольких передач. Но все-таки мы увидели посла Жирнова, который очень, так сказать, добрые слова говорил в адрес талибов, Кабулова, его начальника и так далее, Лаврова. Добрые слова, произносимые дипломатами, они как вот сотрясение ветра на самом деле. Они ничего не значат. Но, тем не менее, все-таки какой путь должна выбрать Россия? Ведь метастазы
если их не лечить, становятся раковой опухолью. Иногда рак переходит в четвертую стадию, и человека уже не спасти.
На самом деле, некоторые заявления уважаемых наших дипломатов, которые находятся в Кабуле, в первую очередь, напоминало, конечно, стокгольмский синдром. Это когда в определенный момент, находясь рядом с террористами, люди, которые с ними находятся, либо захвачены с ними, либо вынуждены там вести переговоры, они начинают говорить с позиции этих террористов. Во всяком случае, мне кажется, некоторые слова посла нашего, такие симпатичные про талибов, классные мужики, там отличные мужики, под них вряд ли могут подписаться вообще нормальные люди на планете Земля, глядя на то, что талибы делают прямо сейчас там, в Афганистане. Во всяком случае, мне кажется, это недальновидно. В Афганистане множество политических сил, с которыми аккуратно на будущее необходимо поддерживать самые разные отношения. И эти люди для нас не чужие. Те же там таджики, узбеки, хазарейцы, с которыми у нас столетние истории взаимодействия еще и у Российской империи, у Советского Союза. И поэтому я считаю, что здесь надо быть очень внимательным. Россия должна быть очень внимательным наблюдателем в этом вопросе.
И проявлять многовекторность. Вот здесь многовекторность неплохо.
Я хочу добавить, правда, в защиту наших дипломатов. Вообще, дипломаты, по сути своей, они не дрочуны. То есть это не уличные бойцы, которые сразу лезут в драку со всеми вытекающими последствиями. Нет, ну, у дипломатов есть свои задачи, своя работа, они ее делают. Другой вопрос. Коллега Павел совершенно правильно сказал, что это очень такая большая тема, грандиозное, огромное количество вопросов, но и огромное количество методов решения возможных проблем. В частности, это работа наших мусульманских лидеров на территории Российской Федерации. Потому что радикальные идеи, они зарождаются в конкретных головах. Они не зарождаются там сразу у целого коллектива. Они должны работать со своей паствой. И они должны работать на именно том направлении, что ислам – это одна из, исторически, да, это одна из самых мирных религий, внутри которой, в общем, войн-то было не так уж и много. Поэтому, конечно, комплексная работа всего нашего государства, комплексная работа нашего государства с странами, которые в той или иной степени относятся к этому региону. Опять-таки, Павел абсолютно правильно заметил, что у нас 30 лет не было политики работы с нашими соседями. А эта работа должна быть, потому что брошенными оказались все. Вот только в связи с наступлением дальнего Дикого Запада на Белоруссию, Белоруссия наконец-то становится, ну, хоть в каком-то изводе она приближается к России. А Украина – это не только удачная работа американцев, это очень неудачная работа Москвы и Кремля. И все остальные, потому что там, где нет России, там появляется всякая скверна, причем той России, которую мы, что называется, знаем и любим, потому что Россия, она тоже, в общем-то, бывают разные. Но, по крайней мере, когда Россия, даже да, там и в свое время царская, когда она заходила на какие-то территории за своими границами, там, в общем, приходило то самое процветание, про которое врут американцы, говоря о том, что вот мы пришли, и там процветание. Вот когда Россия приходила там, ну, правда, были всякие, конечно, ситуации, мы помним Северный Кавказ, но, тем не менее, работа наших дипломатов, военных, политиков и так далее, она должна быть направлена с главным вектором, с главным лозунгом – это наши соседи. И чем спокойнее и чем сытнее будут жить наши соседи, тем спокойнее будут нам, тем больше мы сможем заниматься своими собственными делами. Поэтому придется прикладывать совершенно определенные усилия и вкладывать деньги в это. И все-таки я считаю, что у нас пока даже на наших, а уж тем более, вернее, на наших средствах массовой информации отношение к исламу пока еще недостаточно внимательное. А это наши прямые соседи. Это мы. На самом деле русский ислам – это мы во многом.
Но меня тема ислама тоже давно занимает, потому что я видел, как люди, которые рождены в православных семьях, вдруг принимали ислам, начинали ходить в мечеть. Это вот в Москве происходило. И сегодня исламисты, они есть в крупных городах, в крупных мегаполисах, они ведут работу, они очень даже сильное воздействие могут оказать на тех людей, которые из того же Афганистана вынуждены были бежать. Ведь никто же не дал интервью. Вы обратите внимание, нет интервью. Нет интервью.
Боятся, потому что.
Потому что боятся, да. Люди
боятся
запуганы.
Боятся и здесь, да.
Да, потому что их предупредили, что если вы откроете рот, то это может быть последнее, что вы скажете в жизни.
Евгений, но я хочу два слова сказать еще вот по какому поводу. Сколько мусульман в свое время стали российскими дворянами?
Да,
огромное количество. То есть это обоюдный процесс. И нам практику руководства русского государства, да, там и императоров, и царей, и так далее, ее нельзя забывать, ее надо учитывать. Они становились подданными российскими. И сейчас мусульмане, которые проживают на территории всей Российской Федерации, это граждане России. Надо помнить прежде всего об этом. И вся та мягкая сила, которая у нас есть в головах, она должна перейти и в руки тоже. И мягкая сила – это не обязательно пройти паспортный контроль Шереметьево и куда-нибудь и лететь. Мягкая сила должна работать и здесь.
Нет, я хотел тоже внести некое, так сказать, разъяснение, что одно дело представители традиционного ислама, и совсем другое дело исламисты, представители радикальных, различных террористических или близких к ним организаций. Это совершенно разные люди.
Они радикалы. Если только не брать ваххабистское государство Саудовскую Аравию, но вот Павел меня может поправить, если что, да, они являются изгоями в исламе. Но сейчас отношение к изгоям в исламе, оно несколько смягчилось в самом исламе. Потому что ислам очень хорошо помнит колониальную политику Запада, что те же самые англичане, французы и так далее, что они делали в арабских и не только в арабских странах. Когда появилась организация «Братья-мусульмане»? 1926, по-моему, год. Уже 100 лет.
Ну, в завершении нашего разговора у меня последний вопрос. Каков ваш прогноз, что будет на территории Афганистана через 5 лет? Что там будет происходить?
Ну, рано или поздно Афганистан, я думаю, перейдет в состояние конфедерации, так или иначе. И, конечно же, надо учитывать несколько вещей, что все границы, которые были нарезаны между Пакистаном и Афганистаном, зачастую между Индией и Пакистаном, и Афганистан такой, как он есть, это все продукты большой игры России и Великобритании еще 150-летней давности. И это продукт такой большой колониальной войны великих стран, которых уже давным-давно нет, а границы эти есть. В Пакистане живет пуштунов больше, чем в Афганистане, и они нормально входят в семью пакистанских народов, руководят Пакистаном пенджабцы. Как ни странно, пенджабцы руководят и Индией, только они в разных конфессиях. Там в одной стране сикхи, в другой стране пенджабцы-мусульмане, но тем не менее они умеют управлять. И даже пуштунами, которых все боятся вроде. И там мы проезжали в Пакистане самые разные пуштунские города. И нормально они живут в Пакистане, слушаются Исламабад. И там безопасно и спокойно. Постепенно по этой логике пуштунская часть Афганистана будет двигаться в сторону Пакистана. И Пакистан становится постепенно такой мини-сверхдержавой этой территории. У них есть атомная бомба.
Империя.
Да. Ну, они фактически себя позиционируют как наследники империи великих моголов, как империю Бабура. Такая большая империя, которую финансирует Китай очень усиленно, строит там дороги, порты. Будет этот процесс. Другое дело, что свободолюбие и вот активность народов северного Афганистана, так или иначе, которые проявили себя за гражданскую войну, которая идет в Афганистане последние лет 40, так или иначе, это все такие муки, которые и приведут к разрыву этих пут, и так или иначе, либо это будет конфедерация, Афганистан превратится в конфедерацию, либо будет разделение Афганистана на условно 2-3 части, то есть на северную, западную часть, близкую к Иран, на северную, которая так или иначе будет взаимодействовать с нашими странами Центральной Азии, и, собственно говоря, пуштунскую, которая вместе с Пакистаном тоже уже сейчас создает такое подобие большой конфедерации. Я все-таки считаю, что это искусственное государство, оно будет так или иначе разделено, ну, не сейчас, так через 5-10 лет.
Но если коротко, я согласен с прогнозом Павла. Единственное, что я могу добавить, эти 5 лет будут горячие.
Ну, я думаю, что на наших глазах творится история. Мы увидим в самое ближайшее время, как будут развиваться события, потому что вот за последние несколько месяцев блистательно наши многие востоковеды не попали в десятку, что называется, и с Кабулом, и там и с Паншером, и так далее. Восток – такая штука тонкая. Поэтому будем следить за публикациями. И, конечно, хотелось бы, чтобы страусиная позиция ушла в прошлое. Это хорошая позиция, но понятно, что контроль уходит из-под рук, и другие силы приходят, другие организации, другие люди, замещая тех, кто вот занимает такую приятную позицию. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Павел Зарифуллин и Евгений Анташкевич. В завершение нашей беседы давайте послушаем фрагмент какого-нибудь хорошего духоподъемного марша русской императорской армии. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания, всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Ратамура от реки, молчаливой грозной тучей, в бой идут сибиряки. Молчаливой грозной тучей, в бой идут сибиряки. Их сурово воспитала молчаливая тайга, бури грозные поехала, есть сибирские снега. Бури грозные поехала, есть сибирские снега. Не усталости, не страха, бьются ночи, бьются день, только серая папаха лихо забита на вихрень. Только серая папаха лихо забита на вихрень. Эх, Сибирь, Сибирь родная, за тебя мы постоим. Водам Рейна и Дуная твой поклон передадим. Волнам Рейна и Дуная твой поклон передадим. Знай, Сибирь, блихие годы, в память славной старины, честь великого народа отстоят твои сыны. Честь великого народа отстоят твои сыны. Русь свободная воскреснет, нашей верою горя, и услышат эту песню стены древнего Кремля. И услышат эту песню стены древнего Кремля.